Здравствуйте, это программа «Открытая студия». Я Татьяна Зимина, сегодня с вами. А в гостях у нас будет глава администрации ЗАТО «Железногорск» Сергей Пешков. Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые железногорцы.
Сергей Евгеньевич, начнем с такой самой животрепещущей новости. У людей перерасчет, население слегка шокировано. Кто-то, может быть, даже и обрадовался этому перерасчету, потому что получили за минусом квитанции, и это действительно не может не радовать. Но кому-то пришло на несколько тысяч больше квартплата. Вот объясните, в связи с чем произошел такой перерасчет, и давайте успокоим горожан, что дальше будет с квартплатой.
Ну, этот перерасчет делается один раз в год. Ситуация, она, в общем-то, не такая сложная. Сейчас почти во всех многоквартирных домах установлены приборы учета, и эти приборы учета, они показывают, сколько за год потребил дом. А жители платят по 1/12 в течение всего года, но 1/12 берется показаний предыдущего года. То есть вот сколько показал, допустим, 1000 в предыдущий год, его поделили на 12, и ровно столько платят жители. А за следующий год он показал 1200. И вот за эти 200 надо доплатить один раз. Если он покажет 800, то жителям вернут. У нас так сейчас и получилось. У нас часть домов, причем по сумме даже больше, 105 миллионов возвращает ГЖКУ, и 52 миллиона наоборот с других жителей, там, где не доплатили, берут. Вот такая ситуация. Понятно, что жителям, наверное, не очень приятно, когда приходит дополнительно оплата. Но это как получается? Оплата того, что они не доплатили за предыдущий год по показаниям прибора учета.
Но это единоразово. Самое главное — успокоить людей.
Ну и плюс к этому, кто, допустим, не может сразу такую сумму сразу оплатить, могут пойти в расчетно-кассовый центр ГЖКУ, заключить соглашение и постепенно с рассрочкой, без всяких процентов, выплачивать эту сумму. Пытались сделать, насчитывать не сразу, допустим, в несколько приемов. Но, к сожалению, законодательство это не позволяет. Ну вот то, что все же человек может рассрочку оформить там и постепенно оплачивать, это нормально, я считаю.
Хочется напомнить нашим горожанам о том, что у каждого дома сейчас свой норматив потребления тепла.
Норматив потребления тепла есть у каждого дома, но по нормативу рассчитываются те дома, где нет приборов учета. А где есть приборы учета, те рассчитываются по фактическому потреблению.
Сергей Евгеньевич, не успела начаться передача, как у нас звонок в студию.
Добрый день, Сергей Евгеньевич. Я житель поселка Подгорного и хотела бы задать вопрос по благоустройству. Вот жители убеждены, что с целью недопущения лидерства незапланированной территории была произведена провокация в бойке голосований. У жителей вопрос, почему при постоянном лидерстве в течение всего голосования территория поселка Подгорный взяты голоса кратковременного лидерства территории у торгового центра «Михайловский». И рабочая группа была создана на 90% из жителей Железногорска. Может быть, стоило создать ее из 90% жителей поселка Подгорного? И второй вопрос. Администрация, несмотря на то, что Подгорному не дали денежных средств в данной программе, пообещала изыскать денежные средства на благоустройство этой территории. О какой сумме идет речь и о каких сроках?
На самом деле у нас такое голосование шло. Мы выясняли у наших жителей, какие такие наиболее посещаемые, что ли, места общего пользования их называют. Хотелось бы жителям, чтобы преобразили каким-то образом, что-то построили. Таких территорий, я напомню, у нас было сначала 9, потом жители добавили еще заявление, жителей было, добавили 3, всего 12 таких территорий. По ним шло голосование. Ну, на самом деле, у нас больше, скажем так, активно голосовали именно за территорию в районе торгового дома Михайлова и в районе ДК «Старт» Подгорном. Чисто технически, видимо, на сайт уже последние буквально 2 дня, это по информации той организации, которая обслуживает наш сайт, пошло такой технический вброс голосов, явно, что это не голосовали не люди, а какая-то техника. Поэтому мы все эти данные предоставили комиссии общественной, которая у нас назначена. Комиссия приняла такое решение, что вот на момент, когда пошел этот вброс голосов,
зафиксировать те голоса, которые были.
Так получилось, что на этот момент у торгового дома Михайловский было голосов больше. Угу. Еще раз говорю, это вот не говорит о том, что мы не хотим чего-то делать или как-то хотим там Подгорный отделить. И вот говорить, что там Железногорск голосует или Подгорный. Мы все жители одного ЗАТО. Я всегда об этом говорю. Остальные 10 территорий, у них тоже не получилось, что они там не стали первыми победителями. Но поскольку жители Подгорного очень активно голосовали, причем не только жители Подгорного там могли голосовать, а любые жители города и не только города. Поэтому мы приняли решение все же уже собрать дать конкретные предложения, потому что, ну, что такое там сделать благоустройство площадью перед стартом? Это что-то
что
такое абстрактное.
Конкретно, да,
что
надо
конкретно?
Делать?
Вот сейчас как раз мы выявляем такие мнения, что хотелось бы конкретно сделать.
Часть дополнительное нам... голосование сейчас.
Ну, это не голосование, это идет предложение, ну, и за что, чтобы больше людей хотели. Вот поэтому такое голосование, оно рейтинговое, будем говорить. Что бы хотели жители там сделать? И мы, конечно, посмотрим, что хотят жители, и что мы в этом году обязательно что-нибудь сделаем. Постараемся сделать обязательно. У нас нет разделения на железногорцев и подгорные. Нет такого разделения. Мы все жители одного зато, одного населенного.
Есть финансовые рамки, да? Начнем с того, что...
Есть финансовые рамки. Сейчас будем разрабатывать дизайн-проекты вот по тем территориям, что там жители захотят сделать. И уже дальше будем смотреть, какое финансирование. Поэтому сейчас сказать, там, сколько мы денег выделим или не выделим на подгорные, еще преждевременно.
Сергей Евгеньевич, бульвар Ленинградский, о котором вот мечталось бы, да, осуществить, это достаточно серьезный, долгий и финансово затратный проект. Понятно, что на сегодняшний день таких средств нет. 17 миллионов, да, было выделено на благоустройство?
Ну да, это там,
вот
и федеральное финансирование,
и
наше финансирование, и краевое.
Как все-таки распорядимся этими деньгами? Вот вчера прошло выездное совещание, так скажем, вы обошли территорию ногами и посмотрели, где конкретно что требует обновления. Вот к чему все-таки пришли?
Ну, на самом деле, это же надо сделать то, что было бы востребовано нашими жителями, что было бы им нужно, самое главное и интересно, да? Вот территория большая там на Ленинградском, мы понимаем, что там очень много жителей, там много детей, которым хотелось бы где-то провести там время, вечером прогуляться. Поэтому, ну, предварительно, пока мы хотим там сделать хорошую большую детскую площадку,
в районе центра
обустроены,
досуга.
В районе центра досуга, там, где у нас много детей. Потом вот по этой пешеходной дорожке, там, чтобы можно было сделать освещение нормальное, дойти до ДЮСШ «Юность». Там есть территория палисадник, где мы хотим поставить спортивные тренажеры, спортивные какие-то снаряды по образу и подобию, как около стадиона «Труд». Чтобы там тоже могли и взрослые, и дети позаниматься с какими-то вот такими спортивных этих тренажерах. И дальше сделать освещение до выхода вот на нашу дорожку, которую вокруг озера мы ведем, чтобы можно было до туда дойти прогуляться. Вот такие пока планы. Там есть, конечно, и выбоины в асфальте. Хотим тоже там, ну, не целиком, конечно, асфальт менять.
Провести
там
какой-то ремонт, да?
Провести ремонт этой асфальтовой дорожки. Может быть, вдоль дорожки поставить еще где-то качели, где-то скамеечки поставить. Ну, сделать вот такое место.
Такой единый комплекс семейного отдыха и спорта.
Да, для того, чтобы жители могли там погулять, дети могли поиграть, позаниматься спортом. Ну, вот такие задумки на сегодня.
Но
мы уже по этому пути как бы так движемся, чтобы... Нужна же конкретика, потому что надо дизайн-проект, надо смету, надо проводить конкурсы, там, аукцион на выполнение работ, а времени остается не так много.
Скажите, эти работы планируются вот в этом году летом сделать?
В этом году.
Надо сделать в этом году?
Да, финансирование именно на этот год, в этом году. Хотя программа эта долгосрочная, вот я для всех повторяю, она планируется до 2022 года. Пока конкретного финансирования мы не знаем, но вот те заявки, которые уже, допустим, в этом году не попали, мы будем рассматривать в следующем году. Это касается и дворов в домах. У нас там 80 домов уже заявились. 30 миллионов на всех не хватит, но там комиссия определит, на какие конкретные дворы эти деньги мы потратим. Те, которые не попали, будем планировать следующий год.
Но там же все равно идет с учетом софинансирования. То
конечно,
есть
конечно,
горожане,
да,
должны, поэтому, собственники тоже вложиться.
Да, обязательно там есть. Ну, эти все условия должны быть соблюдены. Вот эти уже 80 домов практически соблюли уже все эти условия.
Вот на спортивную зону в районе ДЮСШ «Юность» примерно сколько по смете может быть затрачено? Это я к чему спрашиваю? Все к тому же Подгорному. А сколько достанется все-таки поселку? Жители переживают.
Ну, знаете, здесь очень сложно сказать, но я думаю, порядка там 10-15 миллионов тех же там идет, ну, чтобы сделать более-менее качественно. Подгорный, еще раз говорю, мы посмотрим, обязательно там что-нибудь сделаем. Не знаю пока, какая сумма, будем изыскивать. Ну, жители очень активно себя ведут. Будем изыскивать средства из нашего бюджета.
Хорошо бы, чтобы все получилось. А у нас еще один звонок.
2 года назад приблизительно я задавала вопрос товарищу Латушкину насчет парка Победы. Что в этом плане делается или не делает?
Понял, да.
Что-то планом градостроительства предусмотрено?
Значит, мы несколько раз уже рассматривали. Там, конечно, желательно бы там каким-то образом навести порядок. То есть там такие планы есть, но там почва такая непростая.
Болотистая.
Болотистая почва. Поэтому там надо очень очень аккуратному к этому относиться. Хотя, на самом деле, там место такое хорошее, интересное, но вот почва, к сожалению, пока не знаем, каким образом к этому подойти. Можно, конечно, часть деревьев вырубить, сделать там что-то такое, но боюсь, что дорожки там просто у нас потом утонут.
Это имеется в виду вот территория до ГАИ, да?
Ну идет. Да, вот эта территория, может, не вся до ГАИ, но хотя бы вот за площадью Победы. Площадь Победы мы привели в порядок, мы там брусчатку сделали, в общем-то, сейчас она очень хорошая, площадь Победы у нас. То за ней, ну, будем смотреть.
Понятно, что хочется развивать, и есть, чтобы было красиво, комфортно, и опять же, место для отдыха и созерцания, да, красотами нашего города, но местность есть местность, есть печальный все-таки опыт толпы, да, когда весь асфальт поплыл. Поэтому здесь нужно очень осторожно.
Смотреть, конечно, все равно.
Сергей Евгеньевич, ну сейчас принято мыслить масштабно. И есть, как бы, есть такая задача планировать на несколько лет вперед, а то и на десятилетия. Вот, например, существует стратегический план развития нашей территории аж до 2030 года. Вот об этом недавно прозвучала информация. Что она под собой подразумевает? Что входит уже вот в этот стратегический план развития нашей территории?
Ну, у нас планы развития, они были всегда. Просто раньше это называлось комплексная программа социально-экономического развития. Сейчас это по законодательству должна быть стратегия развития, которая разрабатывается по определенным канонам. Вот мы ее разработали еще в прошлом году, она была разработана, эта стратегия, причем мы привлекали подрядную организацию для этого, там не так просто ее разработать. Вот сейчас идет у нас общественное обсуждение этой стратегии, ее может каждый почитать, посмотреть, какие-то предложения внести. Она довольно объемная, большая, написана таким не самым простым языком. Ну, если сказать смысл, то основное – это развитие города, создание условий для жителей города и создание условий для развития производства, для увеличения рабочих мест и для того, чтобы жители оставались в городе, не уезжали. То есть вот это, скажем так, основные направления. Там, конечно, все это привязано к генеральному плану, где нам надо построить новые детские сады, где бы мы хотели построить, допустим, еще дополнительные спортивные сооружения. То есть вот это стратегия. Она такая общая, большая. Ну, еще основная цель – это улучшение условий проживания в городе. Вот такая основная цель.
Что-то вот конкретно на сегодняшний момент уже понятно, что осуществимо?
Ну, наверное, такие уже небольшие, как бы, у нас понимание есть небольшое. Это, в частности, развитие 5-го микрорайона. Сейчас у нас там уже идет строительство, планируется там строительство и, скажем, мест общего пользования. Вот такие вещи, которые мы уже планируем, ну, уже, собственно, и начали исполнять. Вот по строительству жилья, эконом-жилья. Затем район улицы Северной, Свердлова, там у нас идет строительство уже новых домов.
Кстати, там ИСС дом строится. Почти уже готов.
В этом году планируется закончить этот дом. ИСС заканчивает уже строительство. В этом году у них общежитие уже должно начать эксплуатироваться.
И есть перспектива, что приедут новые сотрудники
из ЗМИ, вещи,
да?
Конечно, такие вещи, вот они все вот постепенно будут выполняться.
Вы затронули тему образования, она всех волнует. Все-таки новые детские сады, новые школы, появятся ли они? Они достаточно сейчас актуальны, потому что и прирост рождаемости был в определенные года, и все-таки переполнены сейчас классы. Школы нуждаются в расширениях. Будут ли эти проекты
реализованы? По строительству школ у нас пока проектов нет, поскольку, скажем так, средняя наполняемость школ, она еще у нас не полностью заполнена. Школы есть отдельные школы, которые конкретно востребованы, там несколько школ, но в принципе у нас школы для тех детей, которые вот у нас по рождаемости, мы это все отслеживаем, школ у нас хватает. По детским садам у нас в генеральном плане есть у нас строительство детского сада в 5-м микрорайоне. Возможно, будем рассматривать варианты возврата каких-то помещений и в старой части города. Но на сегодняшний день по детским садам с 3 лет у нас обеспечены все наши жители, дети у кого с 3 лет. А с 1,5 до 3, ну вот на 1 сентября 2016 года мы обеспечили тоже всех. Ну, тут иногда варьируется, там несколько человек могут не попадать. Но это только с 1,5 до 3. С 3 лет пока у нас обеспеченность полная есть.
Строительство нового детского сада, вы сказали, в 5-м микрорайоне.
Возможно. То есть
когда?
У нас в генеральном плане это есть. Пока мы не... Ну, вот конкретно...
Опять же, надо финансирование
конкретной даты это. Пока у нас такой нету, что там... Я не скажу, что мы в следующем году мы его начнем строить. Нет, пока таких планов нет.
Когда разговариваем с главным врачом КБ-51, господином Ломакиным, он всегда, тоже заглядывая в будущее, говорит, на Ленинградском нужна поликлиника детская. Вот уже прям востребована она, и наболел этот вопрос. В этом плане какие-то есть продвижения? Может быть, город как-то помогает найти новое помещение? Или строительство, может быть, заложено?
Ну, мы такие переговоры ведем и по строительству, но строить новое здание, ну, это не так просто, да? Угу. Пока вот, чтобы как-то там остроту снять, у нас там вопросы у жителей того дома, где поликлиника, и все входят через подъезд. Угу. В этом году мы планируем все-таки там сделать отдельный вход.
Отдельный вход будет, да?
Это на ВКСМ будет? Планируем сделать, да. Там уже в других у нас есть отдельные входы, поэтому отдельного здания вот, ну, в ближайших планах пока нет, хотя мы, ну, как бы, с,
ну, переговоры такие ведем. Ну, или это все-таки ФМБА
должны. ФМБА, да, угу. Поскольку у нас все-таки ФМБА, мы с ФМБА такие переговоры ведем. Но для того, чтобы вот переговоры там могут идти долго, и стройка, и когда она еще будет, ну,
жить надо здесь и сейчас,
угу. Поэтому отдельный вход мы уже в этом году планируем, ну, как минимум, спроектировать и, возможно, и сделать.
Что касается учреждения школы бывшей, которая на школьной находится, Мариинская гимназия, которая вот сколько уже, года два, здание пустует. Как его судьба решается? Может быть, тоже отдать под какую-то школу, все-таки вернуть его обратно?
Ну, востребованность в школы в этом районе нету. У нас там довольно, скажем так, много школ. Там есть недалеко 98-я школа, которая не заполнена у нас. Там 91-я, она хоть и заполнена, но востребованности, скажем, пока в школах там нет. А это здание мы передали в краевую собственность. Там все-таки планируется, что будет там Мариинская гимназия. К сожалению, пока, ну, недостаточно финансирования в краевом бюджете, чтобы ее отремонтировать и начать работать. Но, тем не менее, планы пока такие остаются. То есть по возврату здания, ну, пока мы речи не идет. Мы все-таки стараемся добиться, чтобы там сделали Мариинскую вот эту вот гимназию.
Но все равно вот из-за второй лицей такой ажиотаж постоянно поступить в него. И 91-я гимназия, начальный блок, он расположен в достаточно стареньком детском саду, вот можно было бы как-то помещение использовать, ну, либо перевести их куда-то.
Если бы оно там было, ну, и вы поймите, мы, если мы увеличиваем количество зданий, помещений, их надо все содержать, это и обслуживать, это, соответственно, дополнительные расходы бюджета. Конечно, будем стараться создавать нормальные условия для обучения наших детей.
Продолжим тему благоустройства. Весна, вскрылся асфальт, и, естественно, все увидели, что нужен ремонт и тротуарным дорожкам, и проезжим частям. В этом году какая работа будет проведена, какое финансирование, в каком объеме и что конкретно отремонтируют?
В этом году мы планируем точно так же провести так называемый ямочный ремонт по всем дорогам города. То есть там, где он потребуется, у нас мы уже провели конкурсные процедуры. Значит, уже они пошли, и буквально вот с начала мая уже начнем выполнение работ по ямочному ремонту. По капитальному ремонту в этом году у нас планируется сделать улицу Ленина от улицы Советской до самого конца улицы Ленина. То есть целиком заасфальтируем. Ну, как мы делали в прошлом году улицу Красноярскую, Енисейскую. То есть улица Ленина у нас будет вот
в связи с этим вопрос, станет движение, да?
Как-то, ну, вот будет как-то организовано будем, нет, по-другому? Ну, в принципе, там у нас объезды есть, можно uh-huh. объезжать и по улице Свирова. Конечно, определенные неудобства uh-huh. на какое-то время будут. Ну, без этого никак, ремонтировать дорогу невозможно, да? Хотя объездные дороги там везде есть. Можно, минуя улицу Ленина. Конечно, будем стараться и с подрядчиком разговаривать, чтобы минимальные были неудобства для uh-huh. наших жителей. Планируем доделать улицу Транзитную. Там небольшой участок у нас оставался. Мы до промпарка сделали. Дальше вот там остался разбитый. Мы тоже там планируем доделать. Мы тоже пройти сплошным слоем. Вот такие планы. Но ямочный ремонт, причем сейчас стараемся делать такими большими полотнами, чтобы не просто ямку заделать, а вот таким образом все дороги будем приводить в нормальное состояние. Плюс к этому планируем продолжить ремонт тротуаров. В прошлом году мы начали частично тротуары, будем продолжать ремонт тротуаров.
Сергей Евгеньевич, нам на сайт и на телефон поступило несколько вопросов от наших горожан и от пользователей сайта «Свежее телевидение». Вот я вам их передала. Что касается вот Железногорской ТЭЦ, идет ли работа в том направлении, чтобы установить там новый котел, который, в принципе, позволит нам снизить тарифы за гигакалорию, и отразится это, естественно, положительно на квитанциях у горожан?
Ну, вопрос такой непростой вопрос, о нем можно много говорить. Но если так коротко, Железногорская ТЭЦ сейчас эксплуатирует компания «Кросэко». Железногорская ТЭЦ передана им в уставной фонд, то есть они сейчас собственники Железногорской ТЭЦ, поэтому они полностью отвечают за ее эксплуатацию. Есть инвестплан у этой компании, в который входит в этом году проектирование дополнительных мощностей.
Ну, и то есть они заинтересованы в этом?
Они заинтересованы в этом, конечно, мы тоже в этом заинтересованы, но вот так, чтобы быстро, наверное, в этом году пока не получится. Хотя тут проходило совещание, сельчане, они говорили про 250-300 рублей снижения тарифа. Как говорится, это очень хорошо, если это будет, но пока я вот не вижу таких вот путей прямых, которые бы это позволили сделать. Тем не менее, там будут развиваться мощности, мы сейчас ведем переговоры, тут много разговоров идет про Гортеплоэнерго. Пока, скажем, у меня и у нас в планах нет Гортеплоэнерго как-то реорганизовывать, передавать и так далее. То есть таких планов нет. Мало того, что я подписал письмо в краевое правительство с просьбой рассмотреть передачу первой котельной в ГУБГХК, которая сейчас передается в краевую собственность, передать ее в муниципальную собственность, чтобы уже Гортеплоэнерго в комплексе все эксплуатировало в городе, а Красэко эксплуатировала...
И чтобы не было разных ответчиков,
да, Железногорскую ТЭЦ, сети. Пожалуйста, можно развивать сети, там протянуть трубопровод до поселка Подгорный, чтобы не отапливать его с мазутной котельной, а подавать туда тепло уже непосредственно с Железногорской ТЭЦ. Вот такие долгосрочные планы, они есть, и у Красэко есть, у компании. Мы их поддерживаем, эти планы. Поэтому, ну, такое постепенное, считаю, движение, оно и должно быть. Наверное, резкого снижения тарифов нам ожидать не приходится пока, во всяком случае. Но постепенно, если мы увеличим мощность, которая будет поступать с угольной станции, тогда мы можем снизить расходы мазута, и только тогда можно снижать, я считаю, тарифы.
Какой там следующий вопрос? Почему был передан КРЭКу подстанции? Да. То есть было ли это каким-то разумным шагом? И стоило ли это делать или оставить на балансе города можно было?
Я конкретно по номерам подстанции, наверное, не скажу. Четвертая подстанция, насколько я знаю, в Подгорном. Это большая подстанция. Значит, часть мы еще в 2010 году передали в аренду, вернее, не мы, горэлектросеть передала в аренду, тогда был КРЭК, сейчас это Красэко эксплуатирует, основные сети города, поэтому тут нового ничего, во всяком случае, в последнее время из муниципальной собственности мы не передавали.
Может быть, люди считают, что лучше бы оставить это в руках горэлектросети, в руках одного хозяина, да?
Часть сетей, которые сейчас новые сети, у нас вводятся новые подстанции, на Ленинградском, в частности, мы вводим, их эксплуатирует горэлектросеть. Мы их сейчас пока не передаем в Красэко. То есть часть, то, что мы передали уже когда-то, в 2010 году в аренду Красэко, они эксплуатируют. Каких-то серьезных претензий по эксплуатации электрических сетей Красэко нету. Их постоянно горэлектросеть контролирует по выполнению условий контракта. В следующем году этот контракт заканчивается. Будем смотреть дальше, как у нас получится.
Еще вопрос от наших пенсионеров, которые, видимо, также, посмотрев квитанцию, удивились, почему же такие деньги за тепло, да, почему так гигакалория дорого обходится. Вопрос, каким образом, как мы можем повлиять на снижение тарифа? Экономить или что делать собственникам? Или дому всему? Можно ли повлиять собственникам на снижение?
Наверное, при той схеме, которая у нас сейчас есть, наверное, вряд ли можно повлиять впрямую, хотя можно и собственникам повлиять, если сейчас люди ставят новые радиаторы отопления, да,
которые регулируются.
Соответственно, если они уменьшают потребление, то, соответственно, общее потребление будет меньше. В те дни, когда, допустим, там
чтобы
на улице тепло,
чтобы в квартире не было жарко.
Там, где есть регуляторы, соответственно, можно регулировать, снижать. И тогда прибор учета покажет меньше. А платить будут все четко по прибору учета.
Еще один вопрос, он будет завершающий, но также касается очень многих наших горожан, собственников домов. Это капитальный ремонт многоквартирных домов, который должен стартовать, может быть, с приходом весны и лета. Расскажите, как эта работа ведется, сколько домов в этом году планировалось отремонтировать и объявлены ли аукционы?
Капитальный ремонт у нас, он и не останавливался, он продолжается. В 2016 году, я напомню, у нас по плану 32 дома попали под капитальный ремонт. В 2017 году 92 дома. Сейчас у нас фактически идут работы еще по 2016 году. Это отставание возникло в связи с тем, что процедуры очень длительные, согласование, сначала проект согласовывается со всем. И так получается, что часть домов переходит у нас на следующий год. По 2016 году у нас там были 32 дома, сейчас из 32 на 8 домах только завершено. решили с работы. Но это работы по, скажем так, по электрике, там, где меняют электрические сети. Дальше у нас еще есть ГВС и отопление, но это можно делать только после окончания отопительного сезона. Это будут делать. А кровли и сейчас идут работы. В основном это в поселке Подгорный у нас дома попали. Вот, кстати, я говорю, что у нас все единое пространство. Да, очень много домов попало по капремонт из поселка Подгорный. Фасады будем делать тоже весной. Пока все это делает у нас фонд. То есть фонд капитального ремонта. Мы, конечно, контролируем эти работы.
А они ищут вот этих подрядчиков, да, значит, объявляют?
Те дома, тендер, которые попали в капитальный ремонт 2017 года, сейчас идет работа над проектами. То есть проектные организации делают проекты, мы их проверяем. Ну, проверяет управляющая компания и проверяет работники УКСа. Возвращаем, их дорабатывают. Как только эти проекты будут уже приняты, тогда уже у нас УКС, как технический заказчик, начнет свою работу уже непосредственно по выполнению работ, по заключению контрактов, по конкурсам, заключению контрактов, выполнению, контроль и так далее. Но это только те дома, которые с 2017 года. Пока, еще раз говорю, еще идет работа над проектами по 2017 году.
А среди потенциальных подрядчиков есть ли фирмы железногорские?
Да,
потому что вот несколько уже, я знаю,
сейчас
заявились.
Сейчас создан такой реестр подрядчиков, которые имеют право участвовать в конкурсах. Тут вот такое ограничение есть. Этот реестр еще в прошлом году был составлен краевым правительством по определенным критериям. По-моему, 6 подрядчиков из Железногорска, в том числе МПГ ЖКУ, попали вот в этот реестр, которые могут участвовать в выполнении работ. Это, наверное, сделано правильно, чтобы не приходили те подрядчики, у которых которые... нет опыта, которые не выполняют
свои обязательства. Чтобы
не было печального
Свердлова, опыта. Свердлова, 18.
Да, да, да.
Сергей Евгеньевич, у нас еще один звонок.
Скажите, пожалуйста, сейчас Красэко предлагает снизить тарифы на 300 рублей за гигакалорию. Скажите, реально ли вот исключить из работы мазутные котельные в поселке Подгорном, вот, и исключить из работы Гортеплоэнерго, передав, значит, аренду тепловых сетей в Красэко?
Вопрос сложный. Значит, как я считаю, что сейчас пока мы мазутную котельную не можем исключить из схемы теплоснабжения, поскольку мощности Железногорской ТЭЦ не хватает на отопление. При температуре наружного воздуха там ниже минус 15 градусов у нас включается в работу первая котельная. Если они увеличат мощность, то тогда это будет, наверное, возможно. Но пока такой возможности нет. Это первое. И второе, почему она должна быть, у нас обязательно должен быть резерв. То есть без резерва работать тоже нельзя. Вы понимаете, что если вдруг что-то случится на Железногорской ТЭЦ, ну, например, не будет электроснабжения, она полностью остановится, у нас не будет резерва.
Мало ли бывают какие ситуации.
Да, поэтому как резервная первая котельная, я считаю, ну, во всяком случае, вот на ближайшее время она должна быть. Поэтому полностью исключить из схемы теплоснабжения ее сейчас, я считаю, нет возможности такой. По Гортеплоэнерго, еще раз повторюсь, что во всяком случае у нас нет в планах по реорганизации Гортеплоэнерго, передачи ее в Красэко. Ну, хотя такие какие-то разговоры были и где-то, наверное, идут, но наша позиция простая, что пока вот не видим необходимости в этом, не видим, что будет лучше. Снижение тарифа на 250-300 рублей было бы очень хорошо, но если Красэко изыщет эту возможность, то это будет хорошо. Пока я вот такой сильной, яркой возможности не вижу. Что такое 250-300 рублей для понимания? То есть город потребляет примерно 1 000 000 гигакалорий в год. 1 000 000 гигакалорий, но если умножить на 300 рублей, получаем 300 миллионов рублей. То есть им надо затраты свои снизить на 300 миллионов рублей.
А за счет чего они могут это сделать? Только за счет того, если построить новый котел, о котором мы говорили.
Либо, да, либо снизить, каким-то образом снижать себестоимость. Но себестоимость можно разными путями снижать. Это и сокращение персонала, это увеличение производительности труда. Вот только единственные реальные пути. Мы предлагаем передать первую котельную в ГУБХК, которую сейчас, кстати, эксплуатирует Гортеплоэнерго, передать муниципальную собственность. Вот реальное снижение сразу на 20 миллионов, поскольку сейчас Гортеплоэнерго 20 миллионов аренды платит только за нее. А потом постепенно смотреть, то есть развивать мощность Железногорской ТЭЦ, протягивать тепловые трубопроводы там, в Подгорный для начала. Да.
Отказываться от мазута постепенно.
Отказываться от мазутных котель. Но это вот такой перспективный план.
Это многолетние шаги,
да,
конечно.
Это не быстро.
Завтра это произойдет.
Конечно, можно за счет каких-то организационных мероприятий, ну, это в основном сокращение персонала, может там переход на другой уголь. Но мы говорим, что все-таки максимально, где можно еще снижать тариф, это Железногорская ТЭС, поскольку она основной производитель, основное производство там.
Сергей Евгеньевич, спасибо вам огромное, что пришли, ответили на вопросы и просьбы наших горожан.
Спасибо, удачи всем.